Игорь Ленский, «Чужая тишина». «Чужая тишина». Пролог. Берлин никогда не спал по-настоящему, но умел притворяться глухим. За окном съемной квартиры на Потсдамерштрассе город жил своей обычной, сытой и равнодушной ночной жизнью. Где-то внизу, на стыке асфальта и неонового света, доносился глухой гул ночного поезда, взвизгивали тормоза такси, а ветер гнал по тротуару пустую жестяную банку из-под колы. Обычный шум мегаполиса. Белый шум, к которому привыкаешь так же быстро, как к собственному пульсу. Егор сидел за столом, глядя в мерцающий экран ноутбука. На часах было начало 4 утра. Глаза пекло от усталости, но сон не шел. То самое липкое, предгрозовое чувство в груди, которое он так отчаянно пытался игнорировать последние полгода, снова ворочалось внутри. Опыт прошлых лет научил его. Эта изнанка реальности никогда не уходит насовсем. Она просто ждет, пока ты ослабишь хватку. На экране была открыта официальная страница берлинской полиции, раздел гражданского содействия расследованиям. Личность не установлена. Причина смерти не установлена. Сухие бюрократические строчки немецкого репортажа. Чуть ниже – серия фотографий из Бранденбургского леса, сделанных где-то под Котбусом, где случайные грибники, сошедшие с тропы в глухую чащу, наткнулись на страшную находку. Глухой сосновый бор, серая, выбеленная дождями, песчаная почва, иголки. И центр композиции – полуистлевший, грязно-зеленый спальный мешок, наполовину засыпанный опавшей хвоей. Судя по экспертизе, человек пролежал там больше года. Егор потянулся к чашке с остывшим кофе, и в этот момент звук выключили. Это произошло мгновенно. Шум Потсдамерштрассе, далекие сирены, гул автострады, все отрезало, словно кто-то перерезал провода в его голове. Навалилась такая плотная, неестественная тишина, что Егор услышал стук собственного сердца. Чужая, мертвая тишина бранденбургских лесов ворвалась в берлинскую комнату. Температура упала так стремительно, что кожа покрылась крупными мурашками. Егор сделал вдох, и изо рта вырвалось прозрачное облачко густого пара. Он медленно опустил взгляд на свои пальцы, лежащие на клавиатуре. Они посинели от резкого, арктического холода. Экран ноутбука коротко, болезненно моргнул. Цифровые фотографии полиции пошли рябью, цвета сместились в грязно-серый спектр. Егор замер, не смея дышать. На мониторе, прямо под брезентовой тканью годовалого спального мешка, что-то пришло в движение. Это не было игрой света. Под оцифрованным, мертвым полотном медленно, волнообразно перекатывалось что-то длинное, гибкое и абсолютно живое. Оно скользило внутри мешка, очерчивая контуры невидимого тела. И тогда раздался звук. Не из динамиков компьютера. Он родился в самом темном углу комнаты, за шкафом, и пополз по плинтусу прямо к ногам Егора. Это был сухой, шуршащий, ни с чем не сравнимый звук. Звук чешуи рептилии, трущейся о плотную, грубую ткань. Шурх. Шурх. Егор попытался встать, но мышцы сковал паралич. Холод скользнул по лодыжкам. А затем прямо над его ухом, так близко, что он почувствовал ледяное дыхание на шее, раздался едва слышный, замерзающий шепот. Юношеский голос с мягким, надрывным украинским выговором. «Тут так холодно!» «Боже, чому воне всі мовчать?» Егор резко зажмурился, сжал кулаки и через силу, ломая оцепенение, выкрикнул в пустоту. «Кто здесь?» Звук собственного голоса ударил по барабанным перепонкам. В ту же секунду Берлин с грохотом вернулся на место. За окном привычно взвыла сирена скорой, ноутбук ровно загудел кулером, транслируя статичную, неподвижную фотографию лесной находки. Батарея у стены дышала сухим теплом. Егор тяжело дышал, глядя в угол комнаты. Никого. Он медленно разжал правую ладонь, которую свело судорогой во время видения. На бледной коже, прямо посреди ладони, лежала крошечная, почти прозрачная, ромбовидная чешуйка. Она блестела в свете монитора. Егор коснулся ее пальцем. Чешуйка тут же растаяла, оставив после себя лишь каплю ледяной, пахнущей болотной сыростью воды. Егор посмотрел на экран, на блеклые остатки спального мешка в сухом бранденбургском песке. «Ну привет», — тихо сказал он в пустоту. значит поход в лес. Глава 1. В деревянном доме, на самой окраине, затерявшейся в лесах украинской деревни, горела всего одна тусклая лампа. Окна были наглухо занавешены плотными шерстяными одеялами. Светомаскировка давно стала здесь привычкой, укоренившейся на уровне инстинктов. Отец Тараса, грузный, потемневший от тяжелой работы мужчина, сидел у стола. На засаленной клеенке лежала старая топографическая карта приграничного района. С грустью в голосе отец проговорил: «Собирай вещи, Тарас. В полночь выдвигаемся. Я договорился. Нас будут ждать вот в этой точке».